Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Добрый день, дорогие наши друзья! Меня зовут Наталья Четверина, я постоянно ведущая этой передачи, а помогает мне Ирина Латашинская. И я, как всегда, напоминаю вам номер телефона для связи с нами. Это тот номер, который работает на всех прямых эфирах. 8 800 333 1706. Ну и Viber или WhatsApp номер 8 977 850 0996. Ну и самое главное, конечно, наш сайт theos.fm. Впрочем, если вы просто напишите даже русскими буквами «Радио Теос», вы попадете на наш сайт. И там вы увидите наверху слева как раз эти номера телефонов. Поэтому если вы открыли наш сайт, то вы точно их увидите. И напоминать вам о них нет нужды никакой. Итак, дорогие друзья, что на нашем сайте интересного вы увидите? И сможете, так сказать, вот сделать с помощью нашего сайта. Во-первых, вы можете присылать нам сообщения на все прямые эфиры. Вот в самом низу есть такая замечательная, совершенно такая там синенькая, такая цвета грозового неба полосочка. И вы сможете слушать эфир. И там такое есть, как облачко с тремя точками. Нажав на это облачко, откроется пространство, так вот, поле для вашего сообщения. И таким образом вы можете написать то, что вы хотели бы, то, что вы думаете, может быть, вопрос какой-то задать. Так что имейте это в виду, пожалуйста. На нашем сайте вы сможете прослушать записи тех прямых эфиров, которые выходили когда-то, выходили раньше. Для этого нужно просто зайти в раздел «Передачи» или вот прошедшие, и так иногда еще пишется у нас там прошедшие, если вот просто посмотреть на главную страницу, ну, если посмотреть на верхнюю строку, там есть такой раздел передачи. Выбрать ту передачу, которая вас интересует, и вы попадете в архив этой передачи, так как все прямые эфиры у нас записываются. Ну, и там уже выберите по теме, по дате, сориентируйтесь. И есть у нас раздел «Блоги». В этом разделе ведущие передач делают какие-то свои заметки, то есть они ведут свои блоги. Точно так же свой блог веду и я. Он так и называется, блог на... Открыв любую из тех записей, которые я там делаю, делала раньше, в самом конце вы увидите мой электронный адрес. Это для того, чтобы вы могли всегда, если у вас возникает такое желание, прислать мне письмо. Ну, а в своем блоге, в описи, которую я делаю, они непосредственно имеют отношение к нашим передачам, к тому, что происходило в эфире. И таким образом вы, даже зайдя в мой блог, вы можете посмотреть, пробежать глазами по этим записям, да, и выбрать для себя, если вот какие-то передачи вы не слышали их никогда, не знаете, о чем там было дело, вы можете просто пробежать глазами и понять, насколько для вас это было бы интересно, актуально и так далее. И таким образом выбрать уже ту передачу, которая для вас, может быть, сейчас действительно вот наиболее будет полезна. Ну что, дорогие друзья, пожалуйста, так сказать, имейте это в виду. Ну и это не только как бы... Это информация, которая имеется на нашем сайте. Там есть и другая информация, достаточно много. Поэтому просто вот помните об этом, имейте это в виду. Ну, а я так вспоминаю, все ли я сказала. Вроде бы я сказала все. И я просто предлагаю вам и себе самой заглянуть, как это сказать, заглянуть на огонек. Сейчас я посмотрю, есть ли у нас с вами какие-то сообщения, или их пока нет. И если их пока нет, тогда, значит, я буду отвечать на письма, или я... Так, что-то у меня... Сейчас посмотрим. какое-то опять торможение. Это просто потрясающе. Вот вещь происходит, я не могу понять, в чем дело. Вот только что все как бы работало прекрасно. Теперь вдруг какие-то приключения начались. Так. Угу. Пока я не вижу. Я тогда отвечу на письмо, которое я получила от Марины. И Марина просто написала о том, что у нее иногда не... Она молодая мама. Она написала о том, что у нее просто не хватает нервов, не хватает терпения, потому что ее малыш, у нее мальчик, он небольшой, ему где-то, по-моему, 4 или 5 лет. И что просто у меня тут торможение такое некоторое происходит, поэтому я вам просто пересказываю письмо Марины. Значит, и что вот невозможно никуда с ним вообще выйти в свет, так сказать, куда-то вот. Потому что он может какие-то истерики закатывать, скандалы. Если с ним заходишь в какой-то магазин, то ему нужно то одно, то другое купить. Он там бегает, шумит. И, в общем, ее это очень сильно выводит из себя. Какое-то раздражение, в общем, как она писала, не хватает никаких нервов, никаких сил. И дома тоже на пару на него срывается. Но главным образом вот она переживает из-за того, что вот так получается, что никуда вроде бы нельзя выйти, потому что люди обращают внимание в транспорте, в поликлинике, в магазине, там, где-то там в парке они где-то бывают. То есть что-то он начинает требовать, что-то он начинает кричать, капризничать, плакать. И, в общем, то ли он понимает еще, что, и, видимо, понимает, что мама нервничает, и поэтому, чтобы ну, не выглядеть там как-то в глазах других людей не очень хорошо, она скорее что-то ему позволит, что-то ему купит и так далее. Таким образом он может ей манипулировать. И вот, значит, Марина наша, она человек верующий. И она переживает из-за того, что вот так она может сорваться, так она начинает раздражаться, что вроде бы как-то ну, не должна бы так себя вести, как верующая женщина, как верующая мама и просто как христианка, да? Вот. И я, ну, она спрашивает вот совета, как поступать, что делать. И главным образом не как поступать с малышом, а что ей делать самой с собой, чтобы вот как-то ей вот так не нервничать, так не раздражаться. Как ей себя увещевать, как бы, да, чтобы вот этого не происходило. И я вспомнила, что как-то мне попадалось, уже давно это, кстати говоря, было, еще летом, где-то мне, по-моему, попалась история про одного мужчину. И я ее сохранила тогда для себя, потому что она мне так... представлялся такой интересный, забавный и очень полезный. И я, значит, ее сохранила у себя там какую-то папку. Вот я эту историю искала, нашла я ее в эти выходные, как раз, ну, в связи с тем, что вот Марина задала этот вопрос. И, на мой взгляд, она просто напрямую, Марина, вам отвечает на ваш вопрос. Значит, история эта, как же она называется? Сейчас я посмотрю. Так. Капризный внук устроил истерику в магазине. Вот как отреагировал его дедушка. И, собственно, вот тот, кто написал, значит, описал это или просто вот приводит ее, пишет, что вы наверняка слышали, что минута смеха продлевает жизнь на 5 минут, а юмор делает нас счастливее и остроумнее. Чтобы подарить вам хорошее настроение, мы поведаем вам одну веселую историю. И... Значит, тут такая картинка, фотография плачущего ребенка, то ли плачущего, то ли кричащего. Вроде бы слез-то вот не видно на лице, но глаза так закрыты, как будто бы он плачет. И, ну, магазин, значит, здесь тоже на другой фотографии изображен, значит, прилавок, тут много всего лежит. И дальше вот сама эта история. Мы думаем, многим знакома ситуация, когда вы приходите с ребенком в магазин, и на глазах у всех продавцов и покупателей ваш чудо-малыш превращается в галдящего «купи-купи». Он начинает не слушаться, драться, кусаться и вопить во все горло. И ваш поход в магазин оборачивается настоящим испытанием. Ну вот, Марин, по-моему, это очень близко к тому, о чем, собственно, рассказываете вы. Ну, вы не только про магазин, вы еще и про поликлинику, там, и, в общем, про другие места такие, значит, где много бывает людей, да? всякие, когда праздники, в парке, вы просто описывали несколько разных ситуаций, но вот чаще, видимо, это вот связано с поликлиникой и магазином, может быть. Значит, и вот что дальше здесь рассказано. На этот раз посмешищем супермаркета, я так не очень понимаю, почему посмешищем, оказался добрый, спокойный дедушка. Он пришел со своим внуком купить продуктов на неделю вперед, но не тут-то было. Оказавшись в магазине, взвинченный мальчик начал кидаться от полки к полке, жадно набирая в руки как можно больше батончиков, чтобы дедушка не смог их отнять. Значит, вот он стал набирать это все в руки, да, так сказать, побольше. Может быть, там как-то еще и сминая их, а может быть, там какие-то обертки открывая, ну, чтобы нельзя было это вернуть на полку. Значит, вот он кидался от полки к полке, набирая в руки как можно больше батончиков. Значит, он начал скулить, прыгать по магазину, словно кенгуру. Посетители уже начали посмеиваться над происходящей ситуацией и показывать пальцем, в то время как невозмутимый дедушка шел рядом, набирал в корзину необходимые продукты и приговаривал: «Уильям, милый, полегче, будь проще, парень». Непослушный трехлетний малыш не переставал носиться взад-вперед, уже роняя и вновь набирая сладости. А дедушка спокойным и тихим голосом повторял: «Уильям, держись, через 2 минуты мы выйдем из магазина, осталось чуть-чуть потерпеть». Подойдя к кассе, капризный тиран начал выбрасывать из корзинки все продукты прямо на пол и накладывать в корзинку свои сладости. Старичок же, не потеряв самообладание, лишь дружелюбно произнес: «Успокойся, Уильям, веди себя хорошо. Не надо расстраиваться, дружище, мы будем дома уже через 5 минут». Женщина, наблюдавшая за этой картиной с самого начала, просто стояла возле них и не верила своим глазам. Вскоре дедушка с внуком вышли на улицу и стали укладывать продукты в корзину. Ребенок был весел и игрив. Вот такой вот ребеночек был весел и игрив. Ну, он, так сказать, от души призвился, этот ребенок, да, и приобрел то, что он, видимо, хотел. Озадаченной происходящим, женщина решила подойти к дедуле и выразить свое уважение. «Вы поразили меня до глубины души. Я не могу понять, как вы это сделали. Какую надо иметь выдержку, самообладание, чтобы так сдержанно, уравновешенно, спокойным тоном отвечать на все капризы ребенка. Вашему внуку Уильяму очень повезло с таким мудрым дедом». «Спасибо. Весьма приятно такое слышать», – отвечал дедушка. «Но Уильям — это я, а моего маленького непослушного внучка зовут Кевин». Ну, вот, собственно, вся история. Знаете, она мне очень понравилась. Мне очень понравилось, как дедушка сам себя, вот вы, Маринка, описали, вот просто даже это вот слово употребили — увещевать, да, вот как еще себя увещевать, чтобы вот как-то не раздражаться, держать себя в руках и так далее, и так далее. Вот. Мне кажется, это просто вот история совершенно для вас, да и вообще для многих из нас, дорогие друзья. И я думаю, это не только касается тех моментов прекрасных в нашей жизни, когда мы имеем дело с маленькими, там, 3, 4, 5, 6-летними детьми, но и когда мы имеем дело там, с более старшими нашими детьми и внуками, когда мы имеем дело со взрослыми людьми, да с любой ситуацией, когда мы начинаем терять самообладание, когда мы начинаем раздражаться, когда мы начинаем злиться, сердиться. Вот мне кажется, что вот этот дедушка, он просто показал нам вот такой вот пример. Я напомню, как он там говорит сам себе: «Успокойся, Уильям, веди себя хорошо, не надо расстраиваться, дружище, мы будем дома уже через 5 минут, или как он, Уильям, милый, полегче, будь проще, парень, держись, через 2 минуты мы выйдем из магазина, осталось чуть-чуть потерпеть, ну и вот так далее. Понимаете, вот он, значит, ходил, оказывается, и сам себя вот таким образом увещевал, вразумлял, успокаивал, призывал себя быть терпеливым. Вот мне очень понравилась эта история. Как вам, дорогие друзья? Поделитесь, пожалуйста, насколько она для вас может быть полезна. Я думаю, что Марине она пригодится. И я думаю, Марин, что в следующий раз, когда вы окажетесь в такой ситуации, ну, вот о которых, в одной из тех ситуаций, о которых вы писали, очень может быть, что вы вспомните этого дедушку и как-то спокойнее будете реагировать, может быть, действительно, в том числе и с какой-то с улыбкой даже, и будете приговаривать вот так себе: держись, Марина, будь спокойней, как бы не сердись, осталось потерпеть немножко, сейчас мы отойдем от этого лотка или там от этого киоска, и там от чего, где вы там находитесь. Да? Вот, не надо расстраиваться. В конце концов, мы все равно скоро будем дома, даже если это скоро будет через 2 часа, но тем не менее, все равно это с каждой минутой будет приближаться, и ситуация будет меняться. Вот, так что вот так. Осталось потерпеть чуть-чуть, напоминая слова вот этого замечательного дедушки. Итак, вот такая вот замечательная история. Так, а у меня есть сообщение, давайте посмотрим. Пишет Вадим: есть ли грех в том, что родители отдают больного новорожденного ребенка в детдом, чтобы сохранить семью? Ну, если это новорожденный ребенок, то это, наверное, дом малютки, да? Все-таки детдом – это для детей постарше. Ну, знаете, как-то так говорить, очень сложно, потому что мы не знаем, да, чем болен этот ребенок, что, как. Но трудно кого-то осуждать, да, тем более не зная обстоятельств, не зная вообще, вот, так сказать, болезни, какая болезнь у этого новорожденного ребенка. Но есть множество примеров того, как бывают, ну, совершенно больные дети с очень страшными формами заболеваний. И, ну, родители, верующие родители, да, они не только верующие, но я в данный момент говорю прежде всего о верующих людях, они любят этих детей, да, и воспринимают это так, что как бы, вот, ну, раз вот так случилось, так получилось, то вот это еще гораздо большая ответственность на них лежит, и что, значит, Бог верит в то, что у них хватит сил и хватит любви на то, чтобы помогать, оберегать, лечить, заботиться об этом ребенке и сделать все, что возможно для того, чтобы этому бедному малышу, которому очень тяжело уже в силу того, что он болен, чтобы ему как-то было легче жить в этом мире. И очень много таких случаев, очень много таких примеров, и есть люди, которые принимают в свою семью таких детей, чтобы как-то им помочь, чтобы согреть их своей любовью, чтобы им стало хоть немного легче жить. Поэтому есть ли грех в том, что отдают, чтобы сохранить семью? Ну, это, знаете, говорит о том, что, значит, кто-то из этих родителей испытывает очень сильный, то ли не умеет любить, то ли испытывает сильный недостаток любви, недостаток веры в Бога. Ну, больше настроен на то, чтобы было легче и приятнее жить ему самому. И в таком случае вот считает, что отдав ребенка, как бы вот я буду жить дальше, так сказать, спокойно, радостно. Не знаю, удастся ли это или нет. И я только думаю, что же это за семья такая, которая совершенно беспомощного и самого слабого своего члена, потому что ребенок тоже родился, да, и по факту своего рождения он как бы стал членом этой семьи. И вот его хотят как бы выбросить из семьи, да, его хотят лишить семьи. И я думаю, что же это за семья, которая самого слабого, самого немощного вот так вот предает и отказывается ему помочь. Не знаю, мне кажется, страшно. Я понимаю, что это может быть очень тяжело и просто... Но я не думаю, что это не по силам, потому что Бог даст силы, чтобы все перенести, чтобы со всем справиться. Но хотелось бы просто, чтобы люди подумали о том, что если они сейчас крепкие физически, здоровы, имеют силы, то это не значит, что так будет всегда. Но то, что они делают, наверное, должно было бы заставить задуматься их о том, что если они серьезно заболеют, то точно так же могут избавиться и отказаться и от них. Я бы подумала об этом. Если вот как я это понимаю, да, и как бы я сказала бы, допустим, себе, то да, я бы сказала, что это грех. И что вот поступая так, я совершаю страшный грех. Я бы сказала так. Но судить других людей я просто не могу, потому что я не знаю, каковы их обстоятельства и что говорят врачи, потому что бывают случаи, когда даже врачи вот так рекомендуют поступить. И человек бывает в абсолютной растерянности. И я просто была свидетелем такой ситуации, когда я родила своего младшего сына, и в палате вместе со мной лежала женщина, она уже была, ей уже было много лет. И она вообще даже не подозревала, что она беременна. Она жила в сельской местности. И у нее многодетная мать, у нее было чуть ли не 10 детей. Вот, и вдруг оказалось, что она беременна. То есть она думала, что она уже все, уже в таком возрасте, когда просто даже невозможно забеременеть. И вдруг вот оказалось, что, значит, и оказалось, когда это стало заметно для нее, там, да, то есть уже точно это стало понятно, она вообще думала, что у нее наступила вот эта, так сказать, менопауза. И в силу возраста, и поэтому, так сказать, прекратилось все то, что обычно бывает у женщин. Вот. И она была спокойна совершенно, но когда стал расти живот, да, она поняла, что похоже, что она беременна. Когда она обратилась к врачу, конечно, значит, аборт делать ей отказались, это было поздно. Я говорю об этом почему? Потому что она об этом думала, она рассказала об этом, она об этом думала. Я тогда была далека от веры, и я не видела чего-то такого, как-то, и это не воспринималось как какое-то преступление, потому что, ну, это было очень давно уже. Вот, поэтому как бы вот об этом даже вообще я не говорила. Никто в палате не оказался, как бы, кто был бы верующим человеком. Вот. Но врач даже к ней, когда приходил, да, то она ей рекомендовала отказаться от ребенка, с учетом того, что у нее уже 10 детей, а ребенок родился очень больной. Я вот сейчас не могу точно вспомнить, что было с ребенком, но, как говорила врач, я просто запомнила, что говорила врач, что там было много заболеваний каких-то таких очень серьезных, и, как говорила врач, что, ну, в лучшем случае ребенок проживет где-то год-полтора, не более того, и это будет мучительно, и, в принципе, там, где живет эта женщина, там даже нет никаких условий, нет возможности вот, оказывать нужную медицинскую помощь. И она ей предлагала написать отказ от ребенка. И эта женщина, там она где-то несколько дней, вот она, пока мы там находились в роддоме, да, Она думала об этом все, и, в общем, она приняла решение, что да, что она это делает. Но врач несколько раз приходили, они разговаривали, там еще кто-то приходил к ней, я просто сейчас не помню. Потому что, ну, у меня тоже была такая ситуация, когда, ну, в смысле, не такая ситуация была, просто мне говорили, что, ну, проблемы со здоровьем моего сына, и, как выразился врач, вот изначально, что он не жилец. И я вся была вообще в своем, ничего не есть, не могла ничего. Вот. Но просто вот я помню вот эту женщину, ее ситуацию, что она написала отказ от своего ребенка. Поэтому, понимаете, вот что там произошло у этих людей, в чем там была проблема, как, мы с вами не знаем ведь этого, поэтому нам тут сложно об этом говорить. Так, вот еще есть сообщение от Михаила. А ваши эфиры «Надежда для души», пишет Михаил, не выставляются в аудио ВКонтакте на сайте радио? Я не знаю, Михаил. Может быть, Ирина что-то мне подскажет. Я вообще как бы вот в этом не разбираюсь, честно говоря. Я не знаю, ну, на сайте радио они же есть, эти передачи, вот в записи, которые в разделе передачи, они есть. И в любом случае из блога вы всегда можете перейти и, ну, прослушать передачу, даже, так сказать, далеко ходить не надо. Пожалуйста, заходите в блог, читайте то, что, так сказать, я там написала в своей записи. Я там часто привожу некоторые сообщения, письма, которые приходят, вопросы, на которые мы отвечаем. И внизу там всегда, значит, вот слушать эфир. Поэтому никаких проблем нет. Но я просто не могу ответить на ваш вопрос, я этого не знаю. Так. Пишет Евгений. У меня вопрос к вам. Я давно слушаю ваши передачи и понимаю, что вы верите в Бога. То есть вы догадались, Евгений, что я верю в Бога. В то, что сказано в Библии. Вот уж не думал никогда, что мне будет это тоже интересно. Оказалось, что интересно. Но нас с детства учат, что истинно то, что говорит наука, то есть теория эволюции. То есть путем эволюции многообразные формы живых существ развелись из одной клетки. Конечно, есть вопрос, откуда появилась сама эта одна живая клетка. Но сам процесс развития разных форм жизни и рыб, птиц, животных, людей, растений и тому подобное, поражает воображение, если задуматься. Вот я не поняла вот это. Сам процесс развития разных форм жизни и рыб, птиц, животных, людей, растений. Ну, ладно, вы так написали. Поражает воображение, если задуматься. Как вы к этому относитесь? И почему она остановилась на человеке, а не продолжилось дальше, на более высоком виде? Отсюда еще вопрос. Если теория эволюции права, то смысл жизни в развитии новых форм. А если все же эта теория ошибочна, тогда в чем же смысл? Итак, значит, вопрос о том, как я отношусь вот к этой теории эволюции, что путем эволюции многообразные формы жизни, многообразные формы живых существ развелись из одной клетки. И дальше вы пишете, конечно, есть вопрос, откуда появилась сама эта одна живая клетка, но сам процесс развития разных форм жизни поражает воображение. Значит, как я к этому отношусь? И почему эволюция остановилась на человеке и не продолжилась дальше на более высоком виде? И отсюда вопрос, то есть если эта теория эволюции права, то смысл жизни в развитии новых форм. А если она ошибочна, тогда в чем же смысл? Ну, вообще, это интересно, конечно, ваши вопросы, особенно последние. Ну, по поводу того, как я к этому отношусь, сейчас скажу, но меня просто заинтересовало. Значит, вы меня спрашиваете, почему она остановилась на человеке, а не продолжилась дальше? на более высоком виде. Это вопрос, наверное, не ко мне, а как к теории эволюции. Что вдруг-то? Что вдруг затормозилось-то все? Почему остановилось на человеке, а не продолжилось дальше на более высоком виде? Это, кстати говоря, тоже ставит вопрос о том, а насколько она вообще, так сказать, истинная, эта теория, да? И вы пишете, и еще вопрос отсюда, что если теория эволюции права, то смысл жизни в развитии новых форм. То есть из того, что вы же сами написали, что почему же она остановилась на человеке? Как бы что все, смысл жизни прекратился, так сказать, развитие новых форм больше не предвидится. Если так долго, ничего больше не появляется, да, никаких новых форм. Ну, знаете, конечно, это вот теория, мне очень нравится теория эволюции, мне нравится очень вот это, нравится в кавычках словосочетание «теория эволюции». Не гипотеза, да, эволюции, а теория эволюции. Потому что, все-таки, понимаете, теория – это когда что-то такое, как мне кажется, когда что-то более так доказано, что ли, более осмысленно. А гипотеза – это когда мы что-то можем предполагать. Вот мне кажется, в отношении эволюции и то, о чем, так сказать, вот говорят в связи с этой теорией эволюции, это все-таки прежде всего, наверное, гипотеза, как мне представляется. Это, ну, это я вам говорю о том, как мне это представляется, да. Как я к этому отношусь? Я считаю, что да, какая-то эволюция происходит, да, и происходила, и происходит сейчас. Но можно, наверное, говорить, я не знаю, есть ли такие выражения, но просто я сейчас постараюсь их употребить, как мне это видится, мне кажется, это отражает как раз правильно. Наверное, можно говорить о макроэволюции, да, так как бы, ну, как глобальной такой эволюции. И можно говорить, наверное, о микроэволюции. Я вот сейчас объясню, что я под этим понимаю. Вот когда я говорю про макроэволюцию, когда я сказала сейчас, вернее, говорю, я как-то об этом обычно и не говорю, но просто мне сейчас это пришло в голову, что, наверное, это правомерно. То, наверное, все-таки это речь идет о переходе от одного вида к другим видам. И вот то, как это преподавалось, не знаю, как сейчас это преподается в школе, но когда вот я училась, как бы, когда нам рассказывали, да, а мы изучали, я даже не помню, что же это было, это зоология или что это было, что это был за предмет такой, даже не могу, биология, зоология, что это, вот, как это называлось тогда. Но факт тот, что смысл был какой, вот. И как у меня осталось в памяти вот то, что нам рассказывали про теорию эволюции. Что вот какая-то простейшая клеточка, вот она зародилась, образовалась, и потом она стала делиться, и как-то там она стала преображаться, да. И все вот эти формы жизни, они, по сути дела, появились чуть ли не от одной вот этой вот клеточки, да. Значит, сначала появились эти рыбы, такие более простые какие-то там существа, потом становились более сложными почему-то. Значит, те первые как бы формы, я не помню, даже сейчас они умирали или они оставались, но, в общем, как-то это развитие происходило дальше. Потом почему-то появились какие-то такие, как бы летающие рыбы, там они стали летать, потом они стали, так сказать, выходить на сушу, там превращаться в таких земноводных всевозможных, ну и так далее. И как-то, в общем, все это, да, эволюционировало до этих самых приматов, и потом уже, так сказать, труд сделал из обезьяны человека, и, в общем, вот, ну, почему-то не из каждой обезьяны он сделал человека, да, только вот какая-то была эта обезьяна, которая вот с тех пор куда-то она подевалась, больше этих обезьян, в общем, нет, и люди больше из обезьян не получаются. Вот, к сожалению, некоторые люди только могут деградировать до состояния вот такого вот полуживотного, наверное, а вот в обратном направлении не происходит ничего. Так вот, понимаете, вот это было, конечно, очень странно, это очень удивительно, потому что вот то, как, я даже не могу сказать, нам так говорили дословно или нет, но представление такое у нас точно было. Вот на основании того, что, чему нас учили, что мы, так сказать, читали в наших учебниках, что вот именно как бы из одного вида получались другие виды, там это дошло дальше, развивалось дальше, но почему-то вот не все рыбы стали птицами, да, так сказать, и не поэтапно, как бы они, кто-то вот изменился, кто-то остался рыбой, да, точно так же вот с птицами, кто-то остался птицей, кто-то там превратился в кого-то другого, ну, в общем-то, знаете, просто вот что-то такое сказочное. Но как-то мы особенно не задумывались. Ну, нам говорили же, нам же говорили об этом взрослые люди, наши учителя. Об этом было написано в учебниках. И мы совершенно не сомневались в том, что было написано. Мы считали, что действительно так оно и было. Вот такие чудеса происходили. Впрочем, они нам особенно чудесами тогда не представлялись. Так вот, если говорить о такой макроэволюции, это вот мое как бы изобретение, вот это мое слово такое, да, когда из одного вида происходит переход к другим видам, то, ну, в общем, таких фактов не зафиксировано все-таки реально. И, ну, знаете, производятся раскопки всевозможные, да, находят какие-то виды животных, существ каких-то, да, которые, ну, когда-то были там миллионы лет назад, так сказать, вот, сохранились где-то в той же вечной мерзлоте или где-то там еще, где климат и почва это благоприятствуют этому, но не нашли вот этих переходных форм. До сих пор их, по сути дела, не найдено, не наблюдается, да? Поэтому, понимаете, говорить о том, что если вот о такой эволюции говорить, то, ну, вряд ли это можно называть какой-то там наукой, какой-то теорией и так далее. Если говорить о как бы таких изменениях внутри видов, то это вот скорее относится к области вот такой микроэволюции. То есть это такие какие-то изменения. Это естественные изменения. И я думаю, что тот же Чарльз Дарвин, который, ну, наблюдал, занимался исследованиями и так далее, он как раз и наблюдал вот эту самую микроэволюцию, как происходят такие изменения внутри видов в зависимости, как эти виды приспосабливаются к той среде, в которой они живут. Но вот эта микроэволюция, она не объясняет происхождение человека, да, и происхождение столь большого числа видов живых существ. То есть вот эта внутривидовая эволюция, она, в принципе, да. И мы с вами вполне это понимаем, вполне это допускаем, действительно это так. И как-то организм должен приспосабливаться, и мы это видим, как появляются какие-то вот условия жизни. Ну, и в частности, опять-таки, это все связано с моим увлечением вязанием, да. Ну, вот, например, есть такие овцы, которые дают совершенно уникальную шерсть. И такие овцы, они есть, ну, вот то, что как бы мне интересно, есть на Шетландских островах, и есть такие свитера, которые называются лопопейса, да, а эти овечки называются лопи. И есть еще там другие овечки, которые тоже там дают какую-то такую шерсть, которая обладает какими-то потрясающими свойствами. Она очень такая устойчива, не знаю, там, к непогоде, к влажности, к сырости, к холоду. В общем, просто эти овцы, они живут в таких условиях, где такие ветра, такие как бы вот погодные условия, что, ну, вот их шерсть, она как бы стала вот такой, да, которая давала бы им защиту такую мощную. Ну и, собственно говоря, и все другие виды, вот, которые эволюционируют, они, наверное, где-то вот точно так же в зависимости от погоды приобретают свои свойства, да. Поэтому, ну, вот то, что я могла бы вам сказать по поводу теории эволюции, что, ну, я верю в эту теорию эволюции, в смысле, согласна с ней, но в виде вот этой самой микроэволюции к тем изменениям, к эволюции, которая происходит внутри вида, но не как к тому, что якобы вот от чего-то одного могли развиться все другие формы жизни. Ну, вот в такое, конечно, я не верю абсолютно. Вот. Но я могу вам сказать, что вот к таким изменениям внутри вида, вот к этой микроэволюции, которая внутри вида происходит, ну, знаете, ни Библия, ни те, кто придерживаются теории сотворения, да, что Богом сотворено все, никто этого не оспаривает. То есть, ну, это вещи, которые всем понятны и, в общем, достаточно очевидно, да. Но мы верим в то, что жизнь – это результат творения. И она появилась в результате того, что Бог сотворил эту жизнь. И мы не следствие какой-то случайности, мы созданы Богом. И вы, вот ваши последние слова, Евгений, что если все же эта теория ошибочна, тогда в чем же смысл? Смысл чего? Смысл теории или смысл жизни? Если вы говорите про смысл жизни, то, ну, наверное, как мы, верующие люди, думаем, как мы верим, что если мы созданы Богом, если это не какая-то игра случая, да, мы созданы Богом, то тогда, наверное, наш Творец, наш Создатель и знает, для чего мы созданы, и нам об этом может сказать, собственно говоря, что Он и делает в Библии. Он же говорит об этом нам в Библии, и мы с вами, читая Священное Писание, можем разобраться, вот какой, для чего мы созданы и какой смысл в это вкладывает Бог. Ну вот, я так думаю, что, наверное, то, что я могла вам ответить на ваш вопрос. Не знаю, удовлетворит вас мой ответ или нет, но, по крайней мере, это то, что я думаю. Так, у меня тут много сообщений. Давайте-ка почитаем все-таки их. Не поняла. Радио Теос, частота 756 АМ Москва, Куркина, 20 киловатт. План на этой частоте. Путь вещать радио Теос в Москве и Московской области. Радио Теос в Википедии написано в вашей страничке. И что? Я не поняла, Кирилл. Так. Здравствуйте, пишет Юля. Супер история. На самом деле в ней самый главный совет – быть спокойным, что бы ни случилось. Да, Юль, быть спокойным, что бы ни случилось. И если что-то такое случается, мы всегда обращаем внимание прежде всего на других, да, ну, вот когда мы с ребенком, значит, конечно, у нас ребенок главный виновник и так далее. Но на самом деле нужно, наверное, успокаивать и его, и себя. Не забывать об этом. Поэтому вот я согласна, мне тоже такое ощущение, что это супер история. И очень для нас полезная. Пишет слушатель, просто подпись такая, слушатель. Да по нему ремень плачет. Но я думаю, это вы про ребенка, не про дедушку, да? Ну, плачет ремень или не плачет, понимаете, снимать ремень в магазине и пороть ребенка в магазине, причем там ребенок-то маленький, по-моему, то ли 3, то ли 4 года, вот, устраивать такую публичную порку. Ну, вы знаете, я бы вам не советовала это делать, если вдруг что. Тем более, там, судя по именам, это происходит где-то то ли в Америке, то ли, ну, где-то в Англии, где-то в западных странах. Знаете, так можно вообще лишиться ребенка, да, ребенка заберут, а вас просто могут и посадить в тюрьму на какое-то время, задержать вас могут за насилие. Юля пишет, ну, конечно, с малышом надо разговаривать о том, как себя вести на его уровне, разговаривать и до, и после походов в люди. Ну, конечно, надо, но просто тут показана ситуация, вот когда уже во время этого похода, выхода в люди, да? Я думаю, может быть, там дедушка как-то еще и разговаривал. Тут же еще, понимаете, важно, о чем хочет рассказать вот этот человек, который рассказывает эту историю и, видимо, говорит о том, что поразило, на что обратил внимание. Ирина пишет, здравствуйте, Наталья, как вы считаете, может ли верующий человек напоминать другому человеку о том, чтобы ему вернули долг? Ну, это вы, видимо, в связи с тем, что Господь говорит о том, чтобы как бы наша левая рука не знала, что делает правая и так далее, и чтобы мы могли как бы давать там деньги, как бы не требуя их обратно. Но я думаю, что, понимаете, ситуации бывают разные, обстоятельства бывают разные. И в конце концов, ну, это же, допустим, это ваши деньги, да, ну, предположим, что вы дали в долг. Это ваши деньги, и понимаете, ну, многие из нас далеко не олигархи, не Рокфеллеры, и большинство из нас, я так подозреваю, именно таковы. И у нас бывает ситуация, когда люди рассчитывают и как бы живут от зарплаты до зарплаты, да, там от пенсии до пенсии, и, в общем, считают, ну, как говорится, каждую копейку. И с этой точки зрения, а почему нет? Когда человеку дают в долг, то он, как правило, просит, чтобы ему дали в долг, да, и, например, если я могу дать, ну, просто как бы подарить, я это сделаю, да, и могу сказать, что ты знаешь, что я вот тебе даю вот эти деньги. Кстати, у меня даже были такие ситуации, когда, например, я так давала, я говорила о том, что я тебе могу дать, вот это я тебе могу дать, но просто я хочу тебе помочь, и это мне возвращать не надо. А вот эту сумму, пожалуйста, мне верни. Ну, просто потому, что я уж точно не олигарх, не Рокфеллер никакой. Поэтому я так думаю, что может напомнить, конечно, да. И лучше это делать, ну, спокойно, вежливо это делать, да, но чем, знаете, как бы как копить в себе какую-то эту обиду, возмущение и так далее. Почему нет? Владимир, какой шикарный вопрос. Почему эволюция остановилась на человеке? Ответ однозначный. Никакой эволюции нет и не было. Это бред сумасшедшего Чарльза Дарвина. Владимир, вы знаете, вы очень, по-моему, категоричны по поводу сумасшедшего Чарльза Дарвина. Почему сумасшедшего? Это установленный факт? Чарльз Дарвин официально медициной был признан сумасшедшим? Ну, наверное же, нет. А потом, простите, у меня есть некоторые подозрения, что вы вряд ли читали труды самого Чарльза Дарвина. Я не могу сказать, что я читала их. Но я помню, у моей бабушки была такая... Это очень толстая книга. По-моему, она так и называлась «Путешествие на корабле Бигль». Это как раз вот о Чарльзе Дарвине, о том, как вот об этом плавании, об исследованиях. Там было много зарисовок, много было рисунков всевозможных, в том числе сделанных его рукой. И бабушка очень любила почему-то эту книгу, она ее часто читала, читала мне вслух. И таким образом, ну, добровольно, принудительно, потому что это был все-таки ее прежде всего выбор, я бы, наверное, предпочла что-то другое, и я слушала вот это ее чтение. Слушала тогда, когда я сама еще не умела читать, и у меня так было, что пару раз я болела, так серьезно болела, в смысле, что у меня была температура высокая, все, и были воспалены глаза, и я просто не могла сама читать в силу того, что у меня была даже повязка на глазах, я помню, как это у меня было. Вот, и поэтому мне все время читали то бабушка, то папа, в общем, кто был свободен, тот и читал. И вот эту книжку я помню достаточно хорошо. И там просто вот, ну, это не то, что, так сказать, теория в таком сухом виде, да, но тем не менее там рассказывалось об этом. Но там как раз вот я и помню про вот эту микроэволюцию, про вот эти вот внутривидовые изменения. И я не помню, чтобы там писалось о таких вот преобразованиях, когда из одного вида в другой переходило, понимаете? Поэтому, ну, я не исследовала этот вопрос, чтобы быть честной, да, я не, так сказать, не вникала в это, просто вот то, что я поняла, то, что я помню. Я потом читала, правда, кое-что о Чарльзе Дарвине, о самом, и то же самое, что, в общем, он как раз опровергал то, что, во что эту его теорию превратили. Поэтому я не думаю, что мы должны как-то его в этом обвинять. Дорогие друзья, ну, наше время подошло к концу, а я вот не заметила даже этого. Спасибо вам большое, спасибо за интересные вопросы. Я прощаюсь с вами до завтра. Всем благословений, всем спасибо. И тебе, Ириша, большое-большое спасибо. Благослови тебя Господь. До завтра.